Говорит Радио Свобода, у микрофона Иван Толстой. Архивный проект. Радио Свобода на этой неделе 20 лет назад. Россия вчера, сегодня, завтра. Документы прошлого. Продавать или разбазаривать. Введение в школах курса начальной военной подготовки и другие документы. Подготовил и ведет программу Анатолий Стрелиный. Передача впервые вышла в эфир 1 сентября 1998 года.
Радио «Свобода», «Россия вчера, сегодня, завтра». У микрофона в Праге Анатолий Стреляный, я веду передачу «Документы прошлого». В этом учебном году в российских школах вводится новый предмет начальной военной подготовки. Споры о том, нужны ли школьнику или студенту солдатские навыки, ведутся из десятилетия в десятилетие. Слушайте одно письмо 1926 года.
В ЦИК СССР. Протест против введения в школе военного обучения, против милитаризации школы. Военизация школы глубоко поражает меня. Я не мог себе представить, что в наступившую у нас пору, казалось бы, антиимпериалистического, антишовинистского, коммунистического строя может начаться милитаризация школы. Я не мог себе представить, что в этом отношении наши коммунисты решат последовать примеру отравленных милитаризмом империалистических государств, которые вводят у себя обучение в гражданских школах, стремясь превратить школу в казарму вместо осолдачивания мозгов молодежи. Как известно, в деле милитаризации школы особенное рвение проявили власти самого империалистического сейчас государства, американских Соединенных Штатов, которые начали вводить военное обучение в своих университетах и гимназиях. Но против этой затеи поднимаются лучшие люди штатов, лучшие общественники и педагоги. Против военизации школы там разгорается огромная борьба, идейная и общественная. Я знаю, что я, наверное, услышал бы от вас в ответ на это, если бы вы пожелали ответить мне. Оборона СССР. Все для обороны СССР. В жертву этой обороне должно быть принесено все. На это, помимо моего убеждения в том, что народное просвещение не должно быть никогда, нигде, ничему приносимо в жертву, на это я отвечу, что я глубоко убежден в том, что никак не в сугубой милитаризации, никак не в военизации мозгов народа, о чем у нас говорят уже теперь, лежит и лучшая оборона СССР и спасение всего мира от ужасов новой бойни. Великое единение рабочих народов всех стран, не хотящих больше никакой войны, вот в чем настоящая защита, оборона СССР. Военизация мозгов – это превращение народных умов в пороховые склады, которые всегда могут взорваться по мании вождей милитаризма. Школа и учитель должны стать обратно первыми в борьбе с милитаризмом. Для этого не понадобится обременять школу введением каких-либо новых предметов. Надо лишь оздоровить материал, вносимый школой в юное сознание. Так, например, надо, конечно, прежде всего оздоровить школьное преподавание истории, выбросив из него прославление войны и военных подвигов, показывая напротив войну такой, какая она есть, выдвигая обратно героизм и подвиги человеческого прогресса, труда, созидательной науки. Мне говорят: «Зачем вы пишете это? Зачем вы обращаетесь к тем, которые с каждым днем все глубже увязают в милитаризме, и даже женщин хотят вовлечь в военное обучение? К тем, которые не хотят ничего слышать и отбросят это ваше обращение как ненужную бумажку?» Пусть это будет так, но я не могу перестать верить во все лучшее в людях, а потому и в возрождение в вас, братья-коммунисты, того истинного интернационалистического сознания, которое должно сказать милитаристам всего мира: «Руки прочь от школы, от народного просвещения». Горбунов-Посадов. 30 сентября 26 года.
На волнах Радио Свобода «Документы прошлого».
Уважаемому всероссийскому старосте Михаилу Ивановичу Калинину, я прошу прочитать мое письмо до конца. Я сын крестьянина сибиряка, проживаю в селе Троицком, Кашкарев Михаил Федоров, 30 лет от роду. Я был самый маленький, до брата два, старший батрак, средний плотник. Сначала он кормил нас, а потом его в солдаты забрали, девок выдали замуж. Так мы жили до 12 года. Я написал среднему брату письмо, в котором просил его устроить меня в учении какому-либо ремеслу. Брат позаботился и пристроил меня к одному портному. Проучился я там до 14 года. Разразилась война, забрали всех мастеров в солдаты. И мне пришлось уезжать домой, пришлось снова разделять с отцом бедняцкое горе. И в 16-м году я тоже ушел в солдаты. Служил в пулеметном полку, в новых заводах и около бывшего Петрограда до 1917 года. Участвовал в февральской революции, когда свергали Николая II. Я тогда никак не мог понять, почему царя свергают, что в нем нашли плохого и как можно без царя жить будет. Говорят, что нет хлеба, царь не дает нам хлеба. А почему царь не давал хлеба, я никак не мог понять. Ну вот царя свергли. А сколько толков, сколько ораторов, сколько слов, сколько газет, названий, уму непостижимо. Слушаем и не можем ничего понять. Одни говорят, война до победного конца, нужно победить врага. Другие говорят, долой войну, мир без аннексии и контрибуций. Что к чему я плохо понимал. А вот слово «мир» мне нравилось, ибо я знал, что если мир, значит войны нет, и я могу поехать домой. И вот пришел октябрь, и я уехал домой в отпуск, и мне не пришлось участвовать в октябрьском перевороте. Когда я приехал в Ленинград, то мне говорят, что был переворот, и власть Керенского пала, и теперь власть в руках большевиков. В начале 18-го года я уже служу в Одессе в караульной команде. Это как раз там было две власти в городе – гайдамакская и большевистская. А денег было, так не знали, какие брать. Не то николаевские, не то керенские, не то одесские, не то гайдамакские. А через некоторое время уже занимает Украину гетман, а мы эвакуируемся в Севастополе дальше на Ростов. По дороге я пересаживаюсь и еду домой. Приехал в Сибирь, а через малое время там диктатор объявился, Колчак. Начались притеснения крестьян, налоги, сажали в тюрьму и расстреливали. Терпели мы лишения до 1919 года. Слышим, где-то там недалеко большевики, но связи нет, и мы стали подготавливать восстание. Белый отряд, стоявший у нас на селе в числе 25 человек, обезоружили, они пошли за нами. Всем надоели налоги тяжелые. Через 5 дней пришли главные силы белых. Белая армия под нашим напором отступила, но за ней никто у нас не погнался, а противник, собравший силами, на другой же день взял наше село. Была учинена расправа. Мужчин всех рубили и расстреливали, а над женщинами издевались. Деревню зажгли. Но вот шторм прошел, и в результате осталась могила и 105 человек в ней погибших. Крестьяне, ушедшие, стали съезжаться к своим жилищам, оправили дома, снова взялись за пашню. Вот, кажись бы, и не встать уже, а нет, снова живут. Сеют и сеют много. Ну вот засухи, голод, разверстка, крестьяне беднели, скота мало, одежды нет. Вот ведь, кажись, власть наша, а нет, не скинули налог. И я задался целью написать вам, Михаил Иванович. Говорят, вы человек хороший, всем крестьянам ответ толковый даете. Вот, например, у нас хлеба мало, и с каждым годом посевная площадь все уменьшается, хлеб дорожает, потому что у крестьян его стало немного. Никто не обещает увеличивать посевы. Наоборот, все жалуются, что налоги велики, что весь налог ложится на посевную десятину, что его спрашивают 7 раз за лето. За нами гоняются с переписями. Сколько коров, сколько овец, сколько кур, сколько свиней. Может быть, это так и должно быть. Так, значит, и нужно, но, по-моему, нужно бы не так. Быть может, я заблуждаюсь, но это так. Нужно дать крестьянину возможность работать так, как умеет. Пусть пашет сколько хочет, и работает сколько хочет, и как хочет. Крестьянского богатства не надо бояться. Он чем больше наработает, тем больше будет в нашем государстве. Крестьянин не повезет за границу, он продаст государству и своей стране. Вы посмотрите, сколько у нас в стране советов лодырей, которые совершенно ничего не делают, а питаются разными комитетами, досудами, допомоществованиями. Деревня, по моему взгляду, не может жить без зажиточного хозяйства, без середняка, без бедняка. Как-то не равняя людей, сравнить никак нельзя. Вот доведи до середнячества всех поголовно, скажем, в 1 год. У одних отобрать, другим дать, чтобы все равны. Через год, через 2 все равно будет разница. Один работает так, а другой по-другому. Один работает поскорее, а другой помедленнее. Вот у одного, кто работает поскорее и ухаживает лучше за скотиной, у него скот и прирост знает, а другой работает медленнее и за скотом плохо следит. У него скот подох. А у крестьянина весь и капитал, что скот да хлеб. Вот этот вопрос для меня никак не понятен. До каких пор у нас будут бедняки и середняки? Потому как в России их много, и они разные. Вот, например, в деревне Тупырь живет человек, 3 лошади, 2 коровы, инвентарь, а у остальных этого нет. Его считают зажиточным и величают кулаком. А в Георгиевке такой кулак едва ли попадет в крепкие середняки. Там бедняк, 2 лошади, 2 коровы, 10 овец. Вот и сравнение. Я не так, наверное, написал. Вот иногда думаешь, эх, написать бы все, что наболело, но не знаешь, как начать. А станешь писать, так мысли одна наперед другой просятся. Вот и не вылезешь всего сразу. Я, может, написал и непонятно, но все же я сделал хотя бы намек на какую-либо мысль, которую придумают лучшие люди. Желаю вам много лет пожить, увидеть всего лучшего. 4 ноября 1928 года. Мой адрес. Село Троицкое, Семипалатинского округа, Михаилу Федоровичу Кашкареву.
На волнах «Радио Свобода» передача «Документы прошлого». Слушайте выдержки из секретных сводок о событиях в Советском Союзе в 1944 году. Заканчивался третий год войны. Эти сводки составлялись в секторе информации Центрального комитета партии для высшего руководства.
Курская область. Около 26 районов области засорены бандитскими элементами. Только в течение сентября и октября 43-го года в районах Курской области ликвидировано до 30 бандитских групп и арестовано свыше 100 активных бандитов и их пособников. Особо следует отметить появление большого количества дезертиров из Красной армии, являющихся базой бандитизма. За последнее время в Курской области выявлено и привлечено к ответственности до 5000 вооруженных дезертиров. В городе Белгороде группа, возглавляемая выдававшим себя за советского офицера неким Липкиным, действовала под маркой сотрудников НКВД, врывалась в квартиры, делала обыски, грабежи и дезорганизовывала население. Свердловская область. Управляющий Верхнетавдинским лесокомбинатом Юрин и его заместитель Вяткин преступно относились к бытовым нуждам рабочих, прибывших из Среднеазиатских республик. В результате из 2116 человек, прибывших рабочих, сбежали 283 человека и умерли 207 человек. Из оставшихся на комбинате 600 узбеков на работу выходит только 200. Управляющий лесокомбинатом снят с работы. Приняты меры по улучшению материально-бытового положения рабочих нерусской национальности. Бурят-Монгольская АССР. В Улан-Удэ на мясокомбинате группа хищников во главе с завскладом похитила 36 тысяч курей. На квартире у спекулянтки Шахиной обнаружено хлебных карточек и талонов на 7 тысяч килограммов и более 40 тысяч рублей денег. Всего по предприятиям Улан-Удэ за 10 месяцев 43-го года за хищение, растраты, спекуляцию арестовано 389 человек. Среди них оказалось 15 членов и кандидатов в ЭКП и 18 членов ЛКСМ. Читинская область. По сообщению завгорздравом Читы, руководители шахты «Октябрёнок» отбирают у рабочих больничные листки и заставляют работать. А если больные рабочие отказываются работать, у них отбирают хлебные карточки и пропуска в столовую. В результате этого имелись смертельные исходы. Чкаловская область. Сталинский райком партии города Орска установил, что на ряде предприятий имеются многочисленные случаи дистрофии. По нефтезаводу обнаружено 528 больных дистрофии, по заводу номер 257 – 145. Зарегистрированы случаи смертности на почве дистрофии среди детей, многосемейных рабочих и в детучреждениях. Райкомом партии приняты меры по улучшению питания трудящихся. Ставропольский край. В Александровском районе запущенность политической агитации привела к следующему чудовищному факту. Когда потребовалось собрать подписи под одним чрезвычайно важным политическим документом, три коммуниста, в их числе один районный работник и председатель сельсовета, не нашли ничего другого, как пойти в церковь и зачитать этот документ с амвона. Факт вопиющий. И особо возмутительно то, что работники, допустившие эту неслыханную глупость, пытались найти теоретическое обоснование своему поступку, заявив, что плохого в том, что пошли в церковь, ведь партия не отрицает компромиссов и соглашений, можно использовать и церковь. Смоленская область. За последние 3-4 месяца из эвакуации вернулось более 85 тысяч человек. В связи с массовым возвращением колхозников из эвакуации на селе возникают нездоровые настроения. Получается, что есть две части колхозников – те, кто жил в оккупации, и возвратившиеся из эвакуации. Между ними назревают нездоровые отношения. Одни говорят: «Вы прислужники фашистов, знаем, что вы тут делали». А другая группа, которая здесь жила, отвечает: «А вы трусы, вы покинули колхозы и все добро, струсили, убежали». Политическую обстановку в отдельных районах характеризует тот факт, что партизаны, проходя через село, снимают свои медали и прячут их.
На волнах «Радио Свобода» в передаче «Документы прошлого» звучали выдержки из сводок о положении в Советском Союзе в 44-м году. Слушайте докладную записку председателя военного трибунала гарнизона города Чорткова Тернопольской области, гвардии майора юстиции Витренко, члену Политбюро и секретарю ЦК Советской Компартии Маленкову. Отправлена она была 23 мая 1946 года. В записке употребляются сокращения ОУН и УПА. ОУН – это Организация украинских националистов, УПА – Украинская повстанческая армия.
Я назначен председателем военного трибунала гарнизона города Чёртково в апреле месяце 46-го года и впервые столкнулся с новой для меня категорией дел – делами контрреволюционных организаций и банд ОУН и УПА. Казалось бы, при наличии такого положения дел я должен был бы получить более или менее правильную установку в части карательной политики от вышестоящих органов. Но, как ни печально, факт остается фактом. Меня не только правильно не ориентируют, но наоборот. По ряду рассмотренных дел мною сделано представление на предмет пересмотра приговора ввиду их явной неправосудности, но тем не менее трибунал округа со мной не согласился. И, как выразился генерал-майор юстиции товарищ Мясников, лучше перегнуть, чем не догнуть. Тернопольская и Станиславская области более всех подвержены бандитизму. В ряде районов после освобождения от немецко-фашистских захватчиков фактически невозможно было проводить мероприятия советского правительства. Бандиты насильно под угрозой оружия угоняли население в леса и грабили его. Часто население содействовало бандитам, но те, которые оказывали сопротивление, уничтожались. Отряды бандитов, как правило, появлялись в населенных пунктах в полной военной форме Красной Армии и требовали под силой оружия, продукты питания, одежду и деньги, и население вынуждено было давать. За выдачу хлеба, денег и одежды многие привлечены теперь как пособники. Можно было бы согласиться с такой квалификацией, если бы многие работники районов, в частности отделов МВД, действовали и вели себя как положено, так как диктуют интересы партии. Но я прямо говорю, что в ряде случаев можно усмотреть разницу между действиями бандитов и работников районов только в их организационной стороне. В частности, в Новосельском районе Тернопольской области начальник райотдела МВД и его заместитель пьянствуют, занимаются избиениями виновных и невиновных. Факты массового избиения обвиняемых и заподозренных имеются повсеместно. На суде обвиняемые обнажают белье, показывают следы этого инквизиционного процесса и утверждают, что данные ими на предварительном следствии показания были вынужденными именно в силу этих действий, избиений. Я информировал председателя трибунала округа генерал-майора юстиции Мясникова о всех этих беззакониях, которые, безусловно, отражаются на исходе дел. Он мне заявил: «Это не в нашей компетенции, информируйте обком». В момент моей беседы член трибунала товарищ Гиндин бросил мне реплику: «Действуйте, может быть, выслужитесь». После таких выводов я дальше не стал разговаривать, да и бесполезно. Когда я обратился к генерал-майору юстиции Мясникову за разрешением через него обратиться по команде, он мне заявил буквально следующее: «Не разрешаю. Вершу политику здесь я». Что мне остается делать? Уставные положения не позволяют мне обращаться непосредственно к вышестоящему начальнику. Я решил воспользоваться правом члена партии и обратиться непосредственно к вам со следующей просьбой. Дать указания по линии Главного управления военных трибуналов об истребовании дел на предмет пересмотра переговоров. В учебных заведениях нам теоретически доказывают, что контрреволюционное преступление нужно считать доказанным только при наличии прямого или косвенного умысла, но нельзя строить обвинения на предположениях. При наличии сложившегося положения я лично стою перед тем или решительно отмежеваться от того, что нам преподавали и что нами усвоено, или подчиниться принципу «лучше перегнуть, чем не догнуть». Прошу прислать представителя ЦК ВКПБ и прокуратуры Союза СССР в Тернопольскую область для всесторонней проверки затронутых вопросов, так как ряд мероприятий, проводимых на местах, кроме вреда общему делу, ничего не приносит, а только дают обильную пищу врагам народа для антисоветской свистопляски за границей, учитывая еще и то, что из Западной Украины много населения польской национальности выезжает в Польшу, и вместо пропаганды подлинных идей нашей партии будет передавать факты дикого произвола, творимого работниками, причастными к советскому аппарату, к сожалению, с партбилетами в кармане. Член трибунала округа товарищ Гиндин мне сказал: «Я бы на твоем месте молчал и не обращал внимания». После этого я задаю себе вопрос: зачем тогда я называюсь гражданином СССР и тем более ношу партийный билет в кармане, ценю партию и свою родину и считаю своим долгом и конечной целью служить ей? Ветренко, член ВКПБ с 1931 года.
Маленков, которому адресовалась эта записка, передал ее Лаврентию Берия, заместителю главы советского правительства и члену высшего партийного руководства. Под началом Берии находились правоохранительные органы страны, тайная полиция, разведка, прокуратура и суды. Берия поручил прокуратуре СССР проверить все, о чем написал майор Витренко. Слушайте докладную записку генерального прокурора СССР Горшенина о результатах проверки.
Заместителю председателя Совета министров СССР товарищу Берии Л.П. При проверке представителем прокуратуры СССР присланного вами письма председателя военного трибунала гарнизона города Черткова майора юстиции товарища Витренко установлено. Обстановка в Тернопольской области напряженная. Борьба с политическим бандитизмом, безусловно, затрудняются имеющимися фактами нарушения закона со стороны сотрудников УМВД, УМГБ области и военнослужащих. Из 3575 человек, арестованных в первой половине 1946 года по обвинению в контрреволюционной деятельности, 1091 человек из-под стражи освобождены как необоснованно арестованные. Несмотря на наличие многочисленных фактов вопиющего нарушения закона, допускаемых сотрудниками УМВД и УМГБ области, убийства, ранения, изнасилования, избиения граждан, грабежи и незаконное изъятие имущества, начальник УМВД области генерал-майор Булыга, начальник УМГБ области полковник Коломиец по ряду дел сотрудников, совершивших преступления, проявили либеральный подход и разрешали дела этих сотрудников в дисциплинарном порядке. Так, например, помощник оперуполномоченного Струсовского отделения УМГБ Лобанов заметил свет в доме гражданина Антонюк, что вызвало у него подозрение, не находятся ли там бандиты. Без проверки вместе с бойцом открыл по дому огонь. В результате убил 4 неповинных граждан, в том числе и инвалида Отечественной войны Антонюка. Начальник УМГБ Коломиец ограничился по делу дисциплинарным взысканием. По протесту прокуратуры решение начальника УМГБ было отменено, и Лобанов осужден военным трибуналом к 7 годам лишения свободы. В связи с тем, что проведенная прокуратурой СССР проверкой вскрыты аналогичные случаи нарушения закона и в других областях УССР, мною перед Президиумом Верховного Совета СССР поставлен вопрос о заслушивании доклада Совета министров УССР на Президиуме Верховного Совета СССР о практике борьбы с нарушениями Конституции СССР на Украине. Действительный государственный советник юстиции Горшенин.
Закончился очередной выпуск программы «Радио Свобода. Россия вчера, сегодня, завтра». В передаче «Документы прошлого» звучали материалы из Государственного архива Российской Федерации и Российского центра хранения и изучения документов новейшей истории. Режиссер Лев Ежов, редактор и ведущий Анатолий Стреляный.
В какой России вы хотели бы жить?
В такой России, ну, где хотя бы я буду уверен в завтрашнем дне. То, что вот не надо вот просыпаться и думать, где мне найти хорошую работу, так, ну, чтобы я мог создать нормальную семью.
Я единственное понимаю, что с этими людьми я не хочу жить, потому что большая часть из этих людей не соответствует, грубо говоря, моим базовым ценностям, а других людей у меня нет.
В другой России, в России, где нету коррупции, где есть свобода слова, свобода выбора, свобода митингов, свобода воли, где нам ее не навязывают сверху администрация, чиновники, где честная полиция.
Не в той, которая сейчас организуется у нас, а мы идем наоборот, в Северной Корее. А я не хочу в ней жить.
В народной социалистической России только народ знает, как ему хорошо или плохо живется. А вот это все, власть вся.
Радио «Свобода». Будущее в ваших руках. Каким вам представляется будущее России?
Если мы не изменим свое отношение к тому, что сейчас происходит, то не радужные точно.
Нет, я думаю, так же все будет. У нас тяжелая экономическая ситуация в стране. Правительство никак не решает эти вопросы. И с каждым днем только ухудшается и ухудшается.
Но я все-таки думаю, что все наладится и все проблемы решатся. Ну, это, конечно, идеал, но к этому нужно стремиться вот и все.
Я могу сказать, с таким президентом мы будем первыми. А остальное все мелочи. Как говорили, мы победим и все.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
На волнах «Радио «Свобода» в рамках архивного проекта вы слушаете передачу «Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Выпуск «Поверх барьеров. Русские приемыши» подготовила и ведет передачу из нью-йоркской студии Марина Ефимова. Программа впервые вышла в эфир 3 сентября 1998 года.
На волнах «Радио Свободы» передача «Русские приемыши». Ведет передачу Марина Ефимова. Сейчас, когда в России вошли в действие новые законы об усыновлении русских детей иностранцами, трехмесячный срок ожидания, решение дел в судах на уровне субъектов федерации и так далее, американцы подводят итоги первого пятилетия массового усыновления детей из России и стран бывшего Советского Союза. В 1992 году Россия легализовала усыновление русских детей иностранцами. В 1993 американцы усыновили и удочерили 746 русских детей. В 1994 году – 1500. В 1997 в Соединенных Штатах нашли свой дом 3800 детей из российских приютов. Когда еще только законопроект нынешнего закона прошел через Думу в декабре 1994 года, представитель коммунистической фракции Тамара Плетнева сказала в интервью:
«Я недавно в Америке посетила семью, усыновившую полгода назад маленького русского мальчика. Я спросила по-русски, как его зовут, и он ответил мне по-английски. Я заплакала. Мы должны ужесточить контроль над вывозом детей за границу».
Из этого простодушного замечания видно, что Тамара Плетнева считала, что стать американцем – это такое несчастье для осиротевшего русского ребенка, что уж лучше ему оставаться в воронежском детском доме. Возможно, что большинство усыновленных детей и станет стопроцентными американцами. Но пока эффект обратный. Тысячи маленьких сирот повернули к России внимание и интерес десятков тысяч взрослых американцев, приемных родителей и членов их семей. Ким Альбрехт – коренная американка из Милуоки. 4 года назад усыновила в Вятке годовалого Алексея и двухлетнюю Ирину.
«Они так рады, когда узнают что-то новое. Сейчас мы всей семьей учим русский язык. А на днях наши дети поступили в класс русского народного танца. Организовал эту группу профессиональный танцор, тоже выходец из России. Но он уже здесь давно, и у него много российских детишек, усыновленных американскими семьями. Все они любят русскую музыку. Это огромная радость смотреть, как наши дети танцуют русские танцы».
Такое же настроение господствует и в официальных кругах. Вот что сказала мне директор Объединенного центра усыновления Морин Эванс, когда я попросила ее прокомментировать введение в России закона о трехмесячном сроке ожидания, установленном для приемных родителей иностранцев.
«Мы все тут считаем, что это совершенно правильная мера. Наша организация поддерживает идею, что любому осиротевшему ребенку лучше остаться в России, если там удастся найти для него дом и семью. Но если нет, то, я думаю, усыновление американцами далеко не худший вариант для ребенка. При том, что все официальные организации Соединенных Штатов и многие приемные родители считают, что ребенок должен знать, что он русский, и что нужно поддерживать в нем интерес к русскому культурному наследию. Я думаю, для каждой страны это чрезвычайно трудное решение. решение отдавать своих детей на воспитание в другую страну. Именно поэтому, когда такое решение принимается, мы относимся к нему с пониманием и уважением.
Ежегодно американцы усыновляют примерно 120 тысяч детей. Около 14 тысяч из-за границы. В прошлом году самой большой была группа из Российской Федерации. Вторая по величине группа из Китая. Мисс Эванс, что за люди усыновляют именно российских детей и почему?
В основном это замужние пары, далеко не обязательно бездетные. Обычно это люди образованные, обеспеченные и чаще всего имеющие какое-то отношение к России. У одних предки были выходцами из России, другие изучали русский язык или русскую историю, некоторые вели бизнес в России. Довольно часто причиной является то, что белые американцы хотят усыновить белого ребенка, а в Америке для этого надо годами ждать очереди. Но вы не поверите, как много пар усыновляют детей просто из сострадания.
Говорит нью-йоркский врач-психотерапевт Михаил Кисин.
Мой опыт показывает, что это люди, которые имеют определенное, скажем, мировоззрение. И многие из них просто считают, что в мире столько страданий, через которые проходят дети в России. Эти люди хотят что-то сделать. Это часть как бы их социальной миссии. В некоторых семьях, которые я консультирую, они не ищут детей без проблем. Они ищут детей, у которых действительно зафиксированы, диагностированы какие-то проблемы.
У американцев есть замечательное выражение «put your money where your mouth is». Подтверди свои убеждения делами или буквально подкрепи свои слова деньгами. Кстати, о деньгах. Сколько стоит семье усыновить ребенка из России?
Примерно от 9 до 18 тысяч долларов. В агентствах эти деньги идут на оплату труда социального работника, который занимается всеми документами и информацией, на оплату перевода документов и проверку их американским юристам, на все телефонные звонки, связанные с делом, иногда на поездки социальных работников в Россию, плюс стоимость билетов и примерно неделя жизни в России. И в России это могут быть пожертвования в детские дома для тех детей, которые там остаются.
Чтобы поконкретнее представить себе весь процесс усыновления, я поговорила с американским инженером Джо Фердо, который в апреле привез из России 2-летнего мальчика. Мистер Фердо, сколько времени занял весь процесс?
Мы начали искать ребенка для усыновления в октябре 1996 года. Сначала проверяли нас, нет ли у нас скрытых пороков, не было ли в нашей жизни случаев, когда мы обижали детей. Проверяло даже Федеральное бюро расследований, законопослушные ли мы граждане. Брали отпечатки пальцев и так далее. 3 месяца ушло на то, чтобы определить, что мы в порядке. Сначала мы подавали документы на усыновление ребенка из Румынии, но тут вдруг пришли фотографии Дэниела, и мы решили ехать в Россию. Его настоящее имя – Даниил. И мы изменили только одну букву, потому что мальчик явно показал нам, что он хочет, чтобы его называли русским, привычным именем. Хотя я не могу его правильно произнести.
Данила.
Данила, да.
Были у вас какие-то неожиданные препятствия в России?
Да, сюрпризы были. Например, в Москве нас встретили люди, почти не говорившие по-английски, а мы с женой не говорим по-русски. Но они были приветливы, проводили нас в пустую квартиру, показали, что в холодильнике полно еды, предупредили, чтобы мы никому не открывали дверь, и объяснили, что придут завтра в 3 часа. Эта первая ночь была нервной. А вдруг они не появятся? А вдруг все сорвется? На следующий день все было в порядке, и мы прилетели в Волгоград, где нас снова встретили и снова приняли на квартире. Детский дом был не в самом Волгограде, и мы ездили туда каждый день и по часу проводили с Даниэлом. Но оформление бумаг заняло больше времени, чем мы рассчитывали. И хотя я заранее оплатил все, что полагалось, люди в Волгограде сказали мне, что нужна еще 1000 долларов, якобы для того, чтобы давать взятки. Я дал им 1000. Опытные люди в Америке предупредили меня, что возможны дополнительные траты. Да бог с ней, с 1000. Оно того стоило.
Мистер Фердо, как мальчик пережил весь переезд? Ведь ему было 2,5 года, он, наверное, уже говорил.
Как раз он почти не говорил. Нас предупредили, что он не то что недоразвитый, но с немножко замедленным развитием. Кроме того, он почти не улыбался. Это видно по первым фотографиям. А теперь он на всех фотографиях улыбается.
А сейчас он разговаривает?
О, теперь его не остановить. Он все время болтает. Я думаю, что он не говорил просто потому, что там ему особенно не с кем было говорить. Некому там было об этом заботиться.
Какие он настроения вообще?
Он выглядит счастливым ребенком. Носится по саду. Когда я возвращаюсь с работы, бросается мне на шею с криком «Папа!».
Мистер Фердон, что я могу вам сказать? Спасибо, что вы взяли русского ребенка и сделали его счастливым.
Это я должен благодарить русских людей за то, что они мне его отдали.
На волнах Радио Свобода передача «Русские приемыши». Ведет передачу Марина Ефимова. В июне этого года в газете «Нью-Йорк Таймс» появилась обзорная статья «Неудачи с усыновлением детей из-за границы», где в основном разбирались случаи детей из России и Румынии. О том, почему приемные родители потерпели неудачу, говорит сотрудница очень известного и давно существующего Треслеровского центра по детской адаптации Барбара Холтон.
Я думаю, что американские агентства поначалу плохо подготавливали американские семьи к тому, через что приходится проходить людям, которые берут ребенка, выросшего в российском детском доме. Сейчас они уже наладили инструктаж и тренинг, и вообще всякого рода подготовку родителей. Понимаете, русские дети очень привлекательные. Они живые, обаятельные, светловолосые. И американцы думают, что вот они привезут их домой, накупят игрушек, оденут с картинки, и дети будут счастливы. Ничего подобного не происходит.
Самый тяжелый из известных случаев – случай Кэрен и Ричарда Торнов. В мае 1997 года они вывезли из России сразу двух детей – девочек 4 и 5 лет. В Аризоне их уже ждал дорогой дом, бассейн и восхитительно обставленная спальня с двумя кроватками, заваленными игрушками. Их историю в целой серии статей описала корреспондент «Нью-Йорк Таймс» Кэтрин Силли.
Торны были люди рациональные и уверенные в себе. Во-первых, они решили взять детей постарше, чтобы не возиться с пеленками. Во-вторых, увидев, что люди, усыновившие в России одного ребенка, через несколько лет возвращаются за вторым, они из соображений экономии денег и времени решили взять сразу двоих. Они легко представляли себе двух маленьких разодетых девочек, дружно играющих в нарядной спальне. Первым знаком неблагополучия была ночь в Москве, когда одна из девочек, прежде чем уснуть, долго била по голове ботинком подаренную ей куклу. Другая уже в аэропорту начала толкаться и демонстративно наступать на ноги пассажирам. 10 часов в самолете были для неподготовленных Торнов сущим адом. Одна девочка непрерывно дергала миссис Торн за волосы, другая почти непрерывно истошно кричала. Все кончилось тем, что потерявшие голову приемные родители отшлепали девочек, и возмущенные пассажиры по приезде в Нью-Йорк сдали Торнов в полицию. Результат, очевидно, всем известен. Торны были арестованы и судимы, а девочки больше года кочевали по временным приемным семьям. Сейчас, после прохождения супругами Торн специальных курсов и сеансов психотерапии, суд в Аризоне разрешил им забрать девочек домой, где они будут находиться под постоянным наблюдением штатного социального работника. Случай Торнов сыграл особую роль во всем процессе усыновления детей из России и стран Восточной Европы. Во время споров вокруг этой драмы стали всплывать на поверхность и, наконец, открыто обсуждаться тяжелые случаи усыновления детей озлобленных, психически больных, морально и физически искалеченных, неуправляемых.
Вот что рассказала иммигрантка Анна Ашкенази, которая однажды позвонила за советом американка, приемная мать русского мальчика.
Такая еврейская семья здесь во Флемингтоне. У них девочка лет, наверное, 10. И был старший сын лет 12, который умер от какой-то болезни. И вот они усыновили этого мальчика из России. Ему, по-моему, было лет 6. Он как бы не был тихим и таким забитым. Он был такой очень обозленный мальчик, и это очень проявлялось все время. Он там кидался, бросался. И, ну, в общем, короче говоря, они увидели у него на спине, вот в районе лопаток, у ожоги, такие красные, ну, уже зажившие почти. И они повели его тоже к врачу, конечно. И врач понял, что вот это вот у него ожоги на спине. Именно от сигарет.
В последние несколько лет в Америке даже возродилась забытая была отрасль детской психиатрии – изучение так называемого постдетдомовского синдрома. С относительно здоровыми детьми психологи и психиатры разработали два вида терапии, рассказывает детский психолог Тина Зайлингер.
Так называемая обнимательная терапия – это значит, что приемного ребенка нужно почаще обнимать. Правда, поначалу ребенок почти наверняка будет этому сопротивляться. Тогда надо действовать осторожно, пробовать и отступать. Рано или поздно это сработает. Ни в коем случае не надо на него давить. Есть еще и другой вид помощи, очень эффективный, хотя выглядит глупым. Этот способ называется пятиминутная терапия. Каждый день вы должны 5 минут посидеть с ребенком. Не побыть в машине, не поговорить на ходу, но именно подсесть к нему и сказать: «Я просто так захотелось с тобой поговорить». Причем говорить нужно о том, о чем ребенок сам любит говорить.
Что же происходит, если приемные родители все же не могут справиться с детьми и обращаются в одну из таких организаций, как Tressler Lutheran Service, с просьбой найти для них других родителей? За последние 4 года в Tressler с такой просьбой обратилось 50 семей. Мисс Холтон, что вы делали в этих случаях?
Мы начали обзванивать людей, которые готовы были взять на себя бремя воспитания психически нездоровых, морально покалеченных детей. Но мы их не обманывали, они знали, на что идут. Например, я говорила: этот ребенок прожил 3 года в приюте, его никто не любил, с ним даже мало кто разговаривал, он никому не доверяет, и он зол на весь мир. Вот кого вы получите. Когда люди знают, на что они идут, они часто совершают просто чудеса. Так что несколько детей прекрасно прижились в новых семьях. Даже самые трудные дети преображаются, если почувствуют себя в безопасности и поверят, наконец, что их взяли всерьез и надолго.
А что, если приемную семью так и не удастся найти?
Это печальные случаи, потому что тогда дети попадают в систему так называемых foster care. То есть они кочуют из дома в дом, от одного бэбиситера к другому. Детям там не то, что плохо, но это довольно безнадежная ситуация. У них нет родителей, нет дома. Никакому ребенку такого не пожелаю.
Барбара, вы хотите что-нибудь сказать русским слушателям?
Я в июле была в Румынии. Ездила по детским домам. Эта система калечит детей. Везде, в любой стране, система детских домов в принципе калечит ребенка. Поэтому, если бы в России смогли организовать систему усыновления сирот русскими семьями, это решило бы многие проблемы.
А пока эти проблемы не решены, русским детям остается надеяться на доброту чужеземцев. Репортаж из одной такой чужеземной семьи ведет Рая Валь.
Либи Зальбург пригласила меня к себе домой в субботу утром. Живет она в одном из приятнейших районов Манхэттена, на углу 73-й улицы и Риверсайд-Драйв. Здесь у Либи 3-комнатная квартира с огромной зеленой террасой. Для начала я попросила хозяйку рассказать немного о себе. Я адвокат, занимаюсь иммиграционными делами, помогаю людям въехать в Америку. Вот такое совпадение. Не замужем, родилась в Нью-Йорке. Из иммигрантской семьи, родители родом из Литвы. Так что я, так сказать, в первом поколении американка. Вот, пожалуй, и все. Пока мы беседовали, Майя, так зовут Либину дочку, смотрела по телевизору мультики. Ей 4,5 года. Хорошенькая, как с картинки. Светлые длинные волосы, голубые глаза, ангельская улыбка. Первым делом она сообщила мне, что вечером идет на день рождения, а сейчас в бассейн купаться. Либи на вид не больше 30 лет. Как вы решились на такое, спрашиваю я? Почему взяли именно девочку? Почему из России? Я, безусловно, хотела быть мамой, не дожидаясь замужества. Ну, а то, что я взяла ребенка именно
из России, это естественно. Где-то там поблизости жили мои предки. Эта страна, эти люди мне ближе. И еще я точно знала, что хочу обязательно девочку. Я их лучше знаю, я сама девочка. В Россию я поехала с женой своего брата. Случай мой был не совсем обычный тут. Ведь я наперед не видела ни фотографий, ни видео с Майей. Все, что мы знали, так это то, что нас ждет девочка и что ей нет еще и года. Сколько именно, 2 месяца или 10, мне не сообщили. Поэтому я везла с собой детскую одежду разных размеров. От совсем крошечных до больших, так, чтобы на все случаи было. Майя родилась в Кирове, продолжает свой рассказ Либи. И в июле, в разгар жары, мы туда приехали. И вот медсестра ее вынесла. Малюсенькое, просто крошечное создание. Я посмотрела, самый очаровательный ребенок, которого я в своей жизни видела. Без волос, огромные голубые глаза. Я сразу ее полюбила. Ее просто невозможно было не полюбить. The cutest little baby I ever saw in my life. No hair, a big blue eye. She was adorable. There was nothing not to love. А теперь она у меня совсем большая. Либи посадила девочку на колени. И красавица, и умница. О лучшем ребенке я и мечтать не могла. Be smart and couldn't ask for a better child. Знает ли девочка, откуда она родом, спросила я. We don't know any details. She knows that she was in another lady's belly. Кое-что. Она знает, что была в животе другой леди, что ее совсем маленькой привезли из России. Когда она станет постарше, мы обязательно повезем ее в Киров, на ее родину. А пока моя племянница, которая хорошо знает русский, старается учить ее языку. У нас много книжек о России. Это часть ее культуры. Она должна знать свои корни. We go to cultural things once in a while, and we have some books about Russia. So that's part of who she is. Майя, кем ты хочешь быть, когда вырастешь? Спросила я девочку. Я буду почтальоном. А что ты больше всего любишь делать? Плавать и еще петь.
Y and Z. Now we sum my ABCs.
За все эти годы, спрашиваю я, был хоть один момент, Либи, когда вы подумали, боже, что я наделала? Был, улыбается Либи, в поезде, когда мы из Кирова в Москву ехали. Ночи, все в купе спят, и вот она, я сижу с маленьким ребенком на руках. И вдруг меня охватила паника. Господи, что теперь будет? Как я справлюсь с ней? Это был самый настоящий нервный припадок. Я даже задыхаться начала. Потом все прошло, я успокоилась, и с тех пор ни разу ничего подобного не случалось. Сейчас я могу сказать, что Майя – это лучшее, что со мной в жизни случилось. Я счастлива, что удочерила ее.
Я уверена, что в борьбе за обиженных судьбой детей, пишет в своей статье о приемышах журналистка Маргарет Талбот, победит не психотерапия и не теории докторов Боулби или Винникотта, а неназванная словами и неопределимая научными терминами ежедневная рутина отношений между детьми и родителями. 7-летний Николас, в другой жизни Коля, играет с соседскими мальчиками в хоккей, но забегает на минуту в кухню, где я беседую с его приемной матерью Линдой Крампикер, и рассказывает ей возбуждение, что нашел в саду забытое пасхальное яичко. И Линда восклицает «Не может быть!» и пихает ему в рот, придержав за полу ложку витаминного сиропа. Вот и все. Трудно поверить, но похоже, что мириады именно таких вот пустяшных материнских слов и забот и делают нас полноценными людьми. Радио «Свобода». Вы слушали передачу «Русские приемыши». В программе участвовали Рая Вайль и Ян Рунов. Вела передачу Марина Ефимова.
Слушали программу 98 года. Архивный проект «Радио Свобода». Как это было 20 лет назад, вспоминает Ярослав Шимов.
Это было любопытное время. В добрую половину Европы, восточную, еще можно было добраться без виз. Странный отзвук времен социалистического братства, закончившихся 10 годами ранее. Правда, следы предыдущей эпохи были еще на каждом шагу. По крайней мере, в Праге, которая стала для меня тогда, почти 20 лет назад, воротами в Европу конца 90-х. Когда-то давно в школе меня забавляли эпитеты, которыми советские историки сопровождали названия восточноевропейских стран межвоенного периода. Польша была панской, Венгрия – хартистской, по фамилии правившего ею адмирала Безморья, а Румыния и вовсе что-то чудесное – боярской, поэтому румыны долгое время ассоциировались у меня с шубами и высокими меховыми шапками. Элегантнее всего звучала Чехословакия, ей досталось определение «буржуазная». Когда я приехал в Прагу, Чехословакии уже несколько лет как не было, а вот буржуазность, несмотря на столь недавний социализм, уже немножко проглядывала. Правда, скорее тихая, обывательская буржуазность. Домики, садики, красная черепица, чудесное пиво, скромное обаяние мелкой буржуазии. В Праге были и есть все забавы, придуманные современным городским человеком. Выставки и концерты, казино и скачки, бордели и футбол. Но есть и по большей части неосознанное отвращение многих горожан к городской жизни. По субботам и воскресеньям город отдан на откуп в основном туристам и трудоголикам. Остальные уезжают на дачи, чешские названия которых «хаты» и «халупы» неожиданно патриархальны. Праге удалось соблюсти баланс между прошлым и настоящим и не стать полностью современным городом. Чехи не любят резких движений и радикальных перемен, ведь для них исторические перемены редко оборачивались чем-то хорошим. Вот через эти-то ворота, через Прагу, я и начал тогда открывать свою Европу 90-х. Это были не только пресловутые старые камни, не только шпили и брусчатка, ресторанчики и променады, словом, все то, что так нравится туристам и красоты чего в силу привычки практически не замечают местные жители. Была и обычная жизнь, в которой, как мне тогда казалось, присутствовало куда больше надежды, ясности и уверенности в себе, чем в тревожной, суматошной, а временами и просто страшной русской жизни тех лет. Там летом 99-го года начали один за другим взрываться жилые дома, а здесь реставрировали архитектурное великолепие «Бель Эпок» и возводили новые офисные стекляшки. Там из крови и грязи Второй Чечни выросла президентская карьера Владимира Путина, а здесь умиротворение Косово казалось последним отголоском великих бед 20 века. Наивная книжка Фрэнсиса Фукуямы о конце истории представлялась тогда чуть ли не откровением, описанием того светлого пути, который ждет Америку и Европу, а там, глядишь, и нас, ну, чуть попозже. Слово «терроризм» ассоциировалось либо с бомбистами начала века, либо с бесконечными заварушками где-то у черта на рогах, на востоке, который по недоразумению называют ближним, но разве ж он близко. Представить себе пришествие востока на запад и новых бомбистов в центре Парижа или Лондона мог только человек с довольно буйной фантазией. Это было время утверждений, в пунктуационном смысле время точек в конце ясных и четких фраз. Но уже совсем рядом были другие времена и иная пунктуация. Огромные вопросительные знаки, нарисованные внезапно вернувшейся историей, за всем, что тогда казалось понятным и однозначным. Правда, не исключено, что это все просто игры моей памяти. И мои дети, родившиеся уже в нынешней Европе вопросительных знаков, когда-нибудь вспомнят о ней совсем иначе и найдут для нее иные слова. В конце концов, ведь это нормально. Думать, что во времена нашей молодости трава была зеленее, солнце ярче, а девушки любили только нас.
Ярослав Шимов. Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Над архивным проектом работает редактор Иван Толстой.
Радио «Свобода» в программе «Поверх барьеров. Американский час». Еженедельный портрет американской культуры. Ведущий Александр Генис рассказывает об умных фильмах и популярных книгах, о шумных выставках и дерзких премьерах, о дискуссиях на улице и в газете, о веяниях моды, интеллектуальной и обыкновенной. Слушайте «Американский час» после выпуска новостей.
Какую Россию мы оставим нашим детям?
детям. Вы знаете, хотелось бы, конечно, чтобы они были здоровы. И полная нация была полная здоровая. Вот и все.
Богатую, чтобы не было войны. Чтобы у вас было всех хорошее и будущее, и настоящее. И вам, и внукам, и правнукам.
Детям нам надо оставить сильную, справедливую. Ну и тоже красивую Россию. Ни от кого не зависело, что.
Надо вот привить детям любовь именно к России, что можно здесь себя как-то реализовать, что здесь можно все воплотить.
Чтобы семья была, чтобы квартиры у всех были, чтобы они жили в хороших условиях. Ну, чтобы мир был самый главный на земле, на нашей, особенно в России.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hot Bird.
Для азиатской части со спутника Asiasat 7.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svoboda.org.
Слушайте «Радио Свобода».